пьянству бой, а сам за углом постой, потому как в том бою родину пропьешь свою. Не кстати вспомнилось нынешнее утро. Проснулся Иван в собственном кубрике, что само по себе было хорошо, хотя можно было только догадываться, как он там оказался. Единственным тусклым пятном в смутных воспоминаниях Ивана был кабак, гулянка и смачный удар в челюсть проклятому поляку Каховскому. Это был классный удар, от души, с хорошим замахом. После такого удара вражина Каховский улетел вместе со стулом куда-то в угол и больше уже не появлялся. А и сам виноват. Не лезь с кобрезностями промеж друзей. Друзья, не разлей вода, Иван Волгин, Николай Семенов и Каха Даватвелидзе. В бою друг за друга жизнь отдадут, а в кабаке до ссоры всякий раз доходит. И ведь что интересно, по мелочам глупым до невозможности. Клубочек воспоминаний мал-помалу распутывался. Вспомнилось Ивану, что в какой-то момент схватил он Каху за грудки и собрался было выяснить отношения. Но Каха вырвался из рук Ивана, выхватил кортик и... Народ напрягся. Только Каха протянул кортик Ивану со словами: «Если, друг, я тебя обидел, убей меня!» Иван слегка протрезвел, замотал тяжелой башкой, замахал руками, мол, сдурел, что ли? Тогда Каха резанул себе руку. «Побратаемся, командир, станем кровными братьями, как Аллах наш велит!» Иван, недолго думая, себя чикнул, прижались порезами, обнялись, помирились. Тут Каховский встрял. «Теперь и спать вместе будете? А кто за жену будет?» Повезло Каховскому, что на кулак Ивана нарвался. Мог бы и с кортиком Кахи познакомиться. Потом кто-то бухтел над ухом, что Каховский грозился Ивана на куски порезать. Но в подобной ситуации Ивану обычно море по колено. Под руку не суйся, дай молодцу покуражиться. Вот и покуражился, братушка. Иван вздохнул тяжело, представив себе расстроенного Каховского. Не любил он Каховского. Денег у него занимал, должен был. Вот за это и не любил, по всей видимости. Паскудно все время чувствовать себя кому-то должным. Нет, солдатский долг Ивану был не в тягость. Другу последнее бы отдал. Но вот деньги, точнее их постоянная нехватка, делали жизнь Ивана тяжкой до невозможности. А так как должен он был тех денег Каховскому, и всякий раз занимал еще и еще, неприязнь Ивана к поляку росла день ото дня, словно грозовая туча. Волгин умом понимал, что не Каховского вина в том, что Иван ему должен. Но душе-то не прикажешь. Не лежит к нему душа у Ивана, и все тут. Как завтра с Каховским разговор зачинать? Как еще денег в долг просить? Неладно вышло. Перебор, пожалуй. Но он же первый начал. Бубнил Иван себе под нос, прикладывая холодный медный пятак к огромному фингалу под глазом. Примочка запоздала как минимум часов на 6, но прохлада была приятной и малость отвлекала от грустных мыслей. Радоваться особо нечему. Известна привычка Каховского слов на ветер не бросать. Эти поляки худые, но гоношистые, задевать их себе дороже. Сразу в драку лезут с криками: «Напшут! Я еще Польска не сгинела!» Эх, отчего ж так получается, что у меня кулаки завсегда вперед мозгов работают, ворчал Иван. Если подумать, мог бы и на шутку перевести. Не все ж людям морду бить. Но что было, не вернешь. Придется теперь с оглядочкой ходить, со сторожкой. Вот был бы я царем, вздохнул Иван. Я бы этого гада Каховского закатал в самый темный каземат, чтобы людям жить не мешал. Не успел Иван с головой погрузиться в болото грустных мыслей, как противно завыл, загавкал сигнал видеофона. Ну, сразу понятно. Ничего хорошего в том вызове нет, потому как сигнальчик-то специфический. Чтобы не думать, от кого пришел вызов, Иван дал каждому контакту свою мелодию. Играет марш военный. Друганы звонят, на пьянку приглашают. Смеется по-дурацки. Кредиторы беспокоят. А смех, чтобы на душе не так погано было от их звонков назойливых. А вот когда гавкает и воет по-собачьи, это в штаб вызывают. А кто может Ивана в штаб вызывать? Ну, Люська, конечно. Видеофон гавкал. Горестно вздохнув, Иван повернулся к экрану той половинкой лица, на которой не красовался фингал. Пригладил как мог буйные вихры и нажал кнопку соединения. Где-то в глубине экрана пряталась секретарша начальника крепости Людмила, в просторечии называемая пилотами Люськой Лиской, рыжей лисой и просто рыжей. Ее огненно-рыжая грива украшала кукольно-красивую мордашку. Все это покоилось на изумительном теле, о более близком знакомстве с коем могли только мечтать господа пилоты. Несмотря на слухи о веселой жизни Люськи и ее многочисленных ухажерах, никто не мог похвастаться чем-то более реальным, чем сплетни. Шутить, острить и кокетничать равных ей нет на базе. Но стоит очередному претенденту пойти в ближний бой, как разом ударяются о неприступные крепостные стены. Люська непреклонна и недоступна, как богиня, как сон, как... ну вот. И сейчас сидит, на Ивана не глядит. Вся из себя важная, бумажки перебирает, делами занята. Не чтобы слово приветливое Ивану сказать, улыбнуться радостно при виде бравого пилота. Волгин, парень видный, не чета некоторым штатским замухрышкам, в любой драке победителем выйдет, в любой пьянке, да, ну, об этом лучше помолчим. Была бы деньга в кармане, Иван, не раздумывая, пригласил бы Люську в ресторан. И неважно, согласится она или нет, важно пригласить. И значит, что есть на что посидеть с красивой девахой в уютном ресторанчике. Но коли в кармане вошь на аркане, то ничего кроме «здрасте» в голову не приходит.
«Здрасте!»
— буркнул он в экран, стараясь сильно не шуметь, потому как каждое слово громом отзывалось в голове. «Волгин, кроме «здрасте» существует масса способов поздороваться с девушкой», — извела Люська, скептически оглядывая помятого Волгина.
«Это каких же?» — искренне удивился Иван, считавший себя эталоном вежливости и обходительности.
«Добрый день!» — вздохнув, ответила Люська. «Рад вас видеть! Вы хорошо сегодня выглядите!» — методично перечисляла она, надеясь наставить Волгина на путь истинный.
«Я-то хорошо выгляжу!» — скривился Иван, тронув набухающий фингал.
«Вот уж не сказал бы такого о себе!» — вздохнул он, тяжко шмыгнув носом.
«Ваня! А ты тут при чем?» — всплеснула руками Люська. «Это ты мне должен говорить. Как увидел, так и говори».
«Ага». Мысли в голове Ивана совершенно не ворочались. Но он напрягся, сконцентрировался и выдал как мог. «Отлично. Выглядишь, Людмила. Краши только в гроб кладут», — привычно пошутил он. И тут же осекся, потому как Люська моментально обиделась и надулась.
«Дурак ты, Волгин, и не лечишься. Тебя полковник вызывает».
«Чтоб был через 10 минут в штабе!» Приказным тоном, холодно, кинула секретарша и отвернулась в сторону, но связь не отключила. «Так уж и срочно! Врешь ведь? Небось, Рубель сказал, вызови мне Волгина после обеда!» «А ты 10 минут!» — с надеждой в голосе законючил Иван.
Он представил, что ему нужно умыться, побриться, ну, это нужно, но не перед визитом к полковнику. Полковник терпеть не может пьяных пилотов и по каждому такому случаю сажает их без лишних рассуждений в цугундер на пару суток. После вчерашнего кабака амбре от Ивана не самое приятное, так что освежать его точно не ко времени.
«Сказано через 10 минут, значит, одна нога здесь!» — в голосе Люськи звенел металл.
«Слышь, Люсь, я уж тебя люблю, а ты со мной как сержант с новобранцем».
«Любишь?» — изумилась Люська. «Вот не знала. И что мне с той любви, кроме твоих вечных пьянок и побитой рожи?»
«Тоже мне герой-любовник», — обидно фыркнула Люська. «Да я для тебя, да я что хошь, хоть...» Иван крепко задумался, чтобы не брякнуть чего сгоряча. «Хоть планету подарю, али звезду. Хочешь, Люся, звезду?»
«Хочу. Две. И сегодня. Врун ты, Волгин, врун и брехун. Цветочка малого не подарил девушке, а уже люблю. Ты хоть знаешь, Ваня, какая она любовь?» С придыханием, наклонившись поближе к экрану, спросила Люська.
«Какая?» —
сглотнув, спросил Иван.
«Вот именно. Я так и знала, что для тебя этот простой вопрос — сплошная загадка. А мне, Ваня, простой солдат мужья не годится. Мне нужен мужчина, который меня полюбить сможет и сделать счастливой. Вот ты, Волгин, можешь сделать девушку счастливой?»
«А то ж!» — уловив знакомую нотку, приободрился Иван. «Хе, запросто! Полчаса и любую! На седьмом небе от счастья. У меня, Люся, с этим делом все в порядке.
И опять дурак. С тобой святом. А ты все черт знает что сведешь. Сегодня на седьмом небе, а завтра на девятом месяце. Не это я счастьем называю. Секретарша тяжко вздохнула и отвернулась, помолчала и добавила безликим, потускневшим голоском. Твое счастье, пилот Волгин, сейчас целиком и полностью в ногах.
А не между ними, не удержалась, чтоб не съязвить Люська. 10 минут, и чтоб был как штык у полковника в кабинете.
Вот зараза! Вот дрянь, ругался про себя Иван, старательно улыбаясь в экран. Отродясь, такого не водится, чтобы к полковнику и через 10 минут явиться. И вообще, странная она какая-то, не от мира сего. Другая бы девка давно уже перед Иваном хвостом крутила, а эта цацу недотрогу строит. Никак с полковником путается, а у того же, на где-то на материке. Вот и бесится девка от невозможности стать полковницей. Все пилотов шугает, да строгость нагоняет, словно не секретарша она, а генерал в юбке. Вспомнив ту самую юбку, Волгин сладко причмокнул губами и вздохнул. Юбка-то чисто формально прикрывала самую малую часть стройных Люськиных ножек. При виде такого великолепия служивый люд напрочь забывал, по какому делу он к полковнику спешил. И тотчас же начинал к Люське клеиться, стремясь переместиться в ближнюю зону. При ближайшем рассмотрении открывался изумительный вид на глубокое декольте. Но Люська в самый пикантный момент успевала запахнуться в полупрозрачную накидку, лишая сластолюбца манящего образа. В памяти оставалась неясная тоска и тайное желание заглянуть таки под это покрывало в уютной интимной обстановке. Но не тут-то было. Силой такую крепость не возьмешь. Провинись кто перед Люськой, и не жизнь тому, а сплошное мучение. Такого полковнику про тебя наговорит, такого в уши надует. Будешь в сплошных передрягах и без премий сидеть. Повышение век не увидишь. Полковник запишет черный список, и все. Прощай, карьера. Брать же Люську осадой никаких финансов не хватит. Да и откуда тебе финансы у пилотов? На дорогой подарок или ресторан денег нет. А дарить ей дешевую бижутерию, довести в кабак никто не решится. Вот так и стоит крепость за 7 замками. Ждет своего принца на белом коне. А был бы Иван царем, зашел бы сейчас в приемную к полковнику, подошел бы к натувшейся важностью Люське и раз ей на стул зеркальце в золотой оправе, бац, туда же кольцо золотое с бриллиантами, хрязь до кучи, серьги золотые с платиновыми листочками. У Люськи бы личико в раз перекосилось, и челюсть отпала до стола. А он бы, словно и не замечая, равнодушно так: «Приходите, Людмила, вечерком ко мне во дворец. Чайку попьем, павлинов в саду погоняем». Вот тогда бы Люська и поняла, какого парня она гнобила, да от кого нос воротила. Тогда бы... «Волгин, ты уснул, что ли?» Ворвался в светлые Ивановой фантазии пронзительный голосок Люськи. «Можешь думать что угодно, но чтобы в штабе было вовремя». Без тени сожаления к страдающему тяжким похмельем пилоту рявкнула секретарша и отключила видеофон. Делать нечего. Одна нога здесь, другая уже бреется и синяк белилами замазывает, чтобы страшной рожей прохожих не пугать. Подпоясался Иван, топнул ботинком, встряхнулся и побежал в штаб, ежась на ходу от колокольного звона в похмельной голове.